Org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. І на зоні слухають Радіо Свобода, записують інформацію, потім розповідають іншим. І у зоні, окремі газет, ходять роздруковки з сайту Радіо Свобода «Тутбай Харти 97». Калючий дрот не з'являється ніякої перешкоди для радіохваляв. Про гэта свідчив учора у начним ефірі Свободи Артем Дубський праз некалькі годин після свого визволення з Могильовської поправчої колонії номер 19. Ну, а сёння на прэсавай канферэнцыі Артём Дубскі распавёў пра парадкі ў калоніі, дзе ён адбыў амаль год. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
По выходе на волю Артем Дубский поравнал жильцо у колонии с гетто, бо оно там отрозневается во всем, у тем лику у бытовых речах. Сегодня был и вязнь подробязно потлумачил, что имел на увазе. И он расповел про выпадок, как вязни змагались за вырашение звычайных бытовых проблем и чего в вынику домоглися.
Не было поштовых коперт, але это не самое цікавое. Центр Европы в 21 веке не было туалетной паперы. Як ходить у прибиральню, чего телефоновать, на чем писать, что подписывать, неведомо. Я взял аркуш паперы, взял осадку, написал: уважаемый Игорь Владимирович, это керовник колонии. Мы до вас вертаемся, не могли бы вы завести то и то и то. И 26-8 человек со 150 подписались. Ну, на наступный день выкликал керовник колонии и оспромоздачился, потому что по указу 498 декрету номер 2, такой у нас славная паперка есть, они повинны реаговать. И вот так как мое прозвище было первое, он кажет, что паперы завезли, карки завезли, але только 31. Бо все врашально. Ну, а лишь после этого мне пошли там аэропорты, я сплю не отвезено для этого часа, и так далее, и так далее.
За свою активность Артем Дубский потерпел. На его почали складать рапорты о формальных порушениях парадку и в вынику посадили у карцер, але было вязи не шкадуя, что першим поставил свою подпись под петицией до начальства. По воле Артема Дубского администрация колонии перекладая основной тяжер в решении бытовых проблем у колонии на самих изневоленных. Мне открытым текстом казали, каб мать изнайшла и перелечила гроши на цемент для ремонту, альбо 10 тысяч рублей на обсталевание. А за это обяцали додатковое спаткание, сгадывая вязень. По воле Артема Дубского особливо часто пропановы, от яких тяжко отмовиться, робят вязням, якія на воле были связаны с бизнесом.
У людей вымогать гроши время просто. Кажут, хочешь, у нас зона коммерческая, прям так текстом выдают. Кажут, приводишь там 10 мешков цемента, мы тебе там даем свидание. На трое суток приезжают по за законом. На вот оформлять никак не будем и вынос там анлим, кольки треба. Встаешь туда, например, там телевизор, яка что это 100 евро, да, там горизонт с DVD. Мы там даем, например, тебе короткотерминовое, там 4 годины, ты с любой женщиной, на вот кольку не было женка. Все врашает. Уже контролеры носят телефоны, наркотики там загоняются. Все это
Поводле Артема Дубского у администрации колонии есть план, кольки грошей за месяц вязни мусить подарить установе. Артем Дубский кажет, что скарги на бытовые умовы вязни пишут часто, але это не дает никакого вынику, и они одразу на вопрос идут в сметницу. Что до проверок сверху, то их у колонии не боятся. Про все проверки там становится ведомо за тыдень, а за этот час можно навести любый марафет. Проверка пройдет, и все вернется на былые рейки, кажет Артем Дубский. Былого политвязня журналисты запытали, те часто у колонии гучить имя Александра Лукашенко и у якой сувязи. Артем Дубский сказал, что портреты керовника державы висят во всех кабинетах, однако, поводле молодофронтовца, некие вельми сброчные. З вустного супрацовника администрации это имя учить не особливо часто, але по телевизору вязни вымушены глядеть все выпуски новинов и потом живо обмерковывают все, что связано с Лукашенком.
Каждый день, с 9 до половины 10, мы поисковым чином глядели новины, и там такие дискуссии были, потом остатний час до отбоя, что языки в курсе, языки отсвечивают это все, и каждое слово ловит, проглонает, да. Безумовно, в таким негативном контексте. Але негативным так. Тихонько-тихонько, коли вызывают до начальника, и накажут, что...
Вельми не бакуете Артема Дубского ситуация с наркотиками. Все отвязни у 19-й колонии тех, кто был покаран за распространение наркотиков, было шмат. Але самое небеспечное, что эти люди по выходе из колонии не собираются заниматься ничем иншим.
Кажут, что мы будем далее этим заниматься, потому что это выгодно, потому что за 400 тысяч, за 500 я не пойду працовать, мне 2 годины попрацовать, стараблю 800. Прямо так и кажется. Покуль не будет никакого варианта, как можно было с этой темой спрыгнуть, как там кажется, пойти нормально зарабатывать, и перш-наперш кудысьці гэтыя грошы накіроўваць на сям'ю, на харчаванне, на здароўе, на нейкую карысць грамадству. Сацыялка, якой у нас, на жаль, пакуль няма. Будзе як будзе.
Сам Артём Дубскі плануе пайсці працаваць, заняцца вучобай і не збіраецца кідаць грамадскае жыццё.
Дадам, што ў чацвер 27 траўня а 13 гадзіне на сайце Свабоды адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Артёмам Дубскім. Дадам, што Артём Дубскі быў асуджаны ў так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Задавайце Артёму свае пытанні.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Протягиваем программу. Ужо летом белорусский сегмент интернету может напаткать сапраўдный хаос. Это засвечила сустрэча интернет-провайдеров и чиновников, отказных за упорядкование белорусского сектора интернету. Амеркование нормативных документов проходило на подвышенных тонах и демонстрировало полярность подходов до проблемы. Нагадаю, что от 1 липеня у адпаведности с президентским указом номер 60 и урадовой постановой номер 644 будет даден старт кампании, накированной на так званое удосконаление выкористания национального сегмента сетки интернет. С протягом темы Игорь Корней.
Хоть новые правила начнут действовать уже через месяц, полной ясности на конт механизму их реализации нема дагэтуль. Принамсі для провайдеров белых плямов у официальных постановах нашмат больш, чем разумение эффекту, на який различваюць у державных структурах. Поводле начальника сектору информационных технологий Минсувязи Сергея Руднева, регистрации будет подлягать практично каждый фрагмент национального сегмента интернету.
Ну, например, возьмем интернет-площадку Shopify. Размещение там интернет-магазина отдельно субъекта хозяйства, юрлица, либо индивидуального предпринимателя будет являться как отдельный информационный ресурс, подлежит отдельной регистрации.
Поставщики интернет-послугов, уключно с хостинговыми компаниями и интернет-провайдерами, обязаны зарегистрировать все сайты у державном реестре. Причем за это еще и заплатить. Агулом 16 800 рублей. Провайдеры уже подлечили, что таким чином министерское подразделение нагляду за электросувязью зарубит несколько сотен тысяч доляров. Спроба одного из присутных высветлить, куда пойдут эти гроши, наткнулась на стену.
Чем оправдана ваша цена? Есть экономическое обоснование?
Это административная процедура, которая является рыночной административной процедурой.
Если белорусские сайты будут зарегистрированы, вы получите порядка 200-300 тысяч долларов. Это покроет ваши издержки?
Коммерческая тайна не
очень. Это коммерческая организация.
Как может быть коммерческая тайна? Государственный орган.
Нашмат лепш ориентуются чиновники у карных заходах. Начальник управления электросувязи Вольга Федореева распавела, что и кому погрожає за невыконання закону у адповедності з указом номер 60.
Порядок воздействия, то есть при выявлении соответствующими органами нарушений, выдаются предписания об устранении невыявленных нарушений, при неустранении выявленных нарушений, оказание интернет-услуг юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю не может быть приостановлено поставщиком интернет-услуг, там исчерпывающий перечень приведен.
Больше прозристыми станут и поштовые скрыни. Головный специалист управления электросувязи министерства Павел Петрулевич потлумачил провайдерам, что на державный улик повинна быть взятая кожная электронная поштовая скрынка.
Поштовые ящики, в том числе бесплатные, вы должны зарегистрировать. В соответствии с пунктом 2 указа, вся деятельность, связанная с предоставлением интернет-услуг, с использованием информационных технологий, обязана быть размещена на территории Республики Беларусь или зарегистрирована в установленном порядке.
До чего повинно провести упорядкование интернету, якая окончатковая мета регистрации переносов с одного хостингу на інший, тлумачит директор департамента информатизации Минсувязи Андрей Ильин.
Мы сейчас говорили с вами о регистрации, о процедуре, о том, кто что должен делать. В конечном итоге, в моем понимании, мы получим некий упорядоченный реестр с информацией о тех ресурсах, которые находятся в нашей зоне борьбы.
Директор хостинг-компании «Экстмедиа» Максим Савченко не хавае расчаравання ад сённяшняй гутаркі. Па яго словах, зацікаўленыя бакі гавораць фактычна на розных мовах.
По-моему, сейчас между министерствами и между заинтересованными организациями, которые разрабатывают указ, нет согласованной позиции. Это мое частное мнение после того, как я пообщался практически с каждым из них. Они чуть-чуть по-разному трактуют одни и те же вот вещи.
Новые процедуры и правила, поводле агульнага настрою интернет-супольности, закликанные только закрутить гайки и повялічыць кошт выходу у сетева.
Рассказывал Игорь Корней. Шановные слухачи, каждый день от аўторка до суботы на наших хвалях премьера новой серии. Успоминал Галины Рудник «Птушки перелетные».
Бедная моя мамочка, ты наш одразу мусила зрозуметь, что это значит. Арыш. А мне было 7 годов. Я нічого не розуміла. Вивели нас на нашу Пушкінську вулицю. Тут ми побачили, що ми не одні. Амаль з кожного дому у нашому кварталі вели одного-двох чоловік у тим самим напрямку до будинку НКВД. Стільки ворогів народу оказалося у одному кварталі на Пушкінській вулиці Бобруйській.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. У будні дні після полови сьомої вечора у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэтый ж день праз 2 гадзіны пазней. Таким чином, у сьогоднішній другой передачі Галина Рудник розказує про те, як у красавіку 38-го году яна назавсёды розлучилася со своєю маці, яку арештувала НКВД. В хвалях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Білоруські політики, які заявили про свої президентські амбіції, Олександр Миленкевич і Андрей Санніков провели зустрічі у Вашингтоні. Активіст Молодого фронту Артем Дубський, який учора вийшов на волю, розповів, що адміністрація Могильовської кальоні відкрито вимагає гроші з в'язнів на добропорядкування. Міністерство сувязі рихтується за гроші реєструвати практично кожен фрагмент національного інтернету. Новий керівник Городянської області Семен Шапіра збирається притримуватися стилю керівництва Олександра Дубко. Журналістку Ірину Халіп третій раз допитали у паляўнічій справі. Комп'ютер журналісти так і не вернули. Протягуємо програму. Белорусские оппозиционные политики, которые заявили про свои президентские амбиции, Александр Миленкевич и Андрей Санников, этими днями находились у США. Они рассказали белорусской свободе про выники своих встреч в Вашингтоне и про настрой американской политической элиты. С протягом темы Виталь Цыганков.
Чотирьохдзённый візіт у США лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча пачаўся ў панядзелак 24 траўня. Ужо адбыліся сустрэчы са старшынёй Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Кеннетам Волакам, старшынёй Нацыянальнай фундацыі дзеля дэмакратыі Карлам Гершманам, кангрэсменам Тадэусам Макотарам, сенатарам Джонам Маккейнам, які быў кандыдатам ад рэспубліканскай партыі на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у США, з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту ды іншымі асобамі. Галоўную мэту сваіх сустрэч у Вашынгтоне спадар Мілінкевіч у інтэрв'ю свабодзе вызначыў наступным чынам.
Я переконував у тим, що діалог необхідний, але діалог критичний, діалог з умовами. Это все розуміють, і я думаю, що така політика буде проводитися. Було шмат зустріч у Конгресі і Держдепі, і там ми казали про те, що Злучені Штати не повинні зменшати свою підтримку білоруської демократії.
Чи закраналася і в якому аспекті тема президентських виборів у Білорусі під час ваших зустріч у розмову?
На президентських виборах, які многое вирішають на Білорусі, міжнародна супольність повинна вирішити. Може, принципове одно важное питание. Выборы могут лечиться больше демократичными, коли у комиссиях выборчих будут представники незалежных кандидатов. Такий закон уже есть в России, такий на Украине. И вельми важно, как он был на Беларуси. Бо иначе выборы при всех шматликих изменах будут завсёды лечиться недемократичными на Беларуси.
27 травня у Александра Миленкевича запланированные встречи с экспертами по Центральной и Восходной Европе у Центра стратегических исследований, а так само встречи с дарадцами у Конгрессе и политичными аналитиками. У вечера Миленкевич отлетает в Нью-Йорк, где споткается с представниками белорусской диаспоры. Тем часом координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников уже вернулся в Беларусь после поездки у Злучаныя Штаты. У Вашингтоне у Санікава адбыліся сустрэчы з першай намесніцай памочніка дзяржсекратара, былой амбасадаркай ЗША ў Беларусі Кэрэн Сцюарт, а таксама прадстаўнікамі розных фондаў, аналітыкамі. У інтэрв'ю «Свабодзе» Санніков распавёў, чаго чакаюць амерыканскія палітыкі ад прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Відавочна, яны чакаюць, што будуць пэўныя змены з боку ўладу, але ж не спадзяюцца на гэта. Яны працягваюць у сваіх размовах, у сваіх кантактах казаць, што толькі пасля гэтага можна адбыцца нейкі рух наперад у стасунках двухбаковых. Але ж спадзявацца на гэта не выпадае. Чакаюць, што гэта будзе перыяд актывізацыі ўвогуле грамадства, зацікаўленае ў тым, каб адбылося міжнароднае назіранне, і каб апозіцыя атрымала пэўны шанец на тое, каб удзельнічаць у гэтых выбарах і сапраўды зрабіць выклік гэтай дыктатарскай сістэме.
Сказаў нашаму карэспандэнту Андрэй Саннікаў. Ну а зараз званкі на свабоду.
Калі б сабраць разам усіх кандыдатаў у беларускія прэзідэнты і задаць адно пытанне таму ж Барщевскому, Грушавому, Статкевічу, усім, ці яны будуць дабываць нафту для беларускіх прадпрыемстваў, ці з Венесуэлы дамовяцца, як Янукович з Москвой, ці наогул прададуць нашы ёй заводы. А калі не, то трэба на дарагоўлю за нафту і газ ісці, а значыць зацягваць паясы беларусам, каб зберагчы радзіму. Гатовыя кандыдаты да такога?
Одна слухачка вельми переживая, что она по походжанию белоруска, а не по воле лёсу, жила по замежами Беларуси, тому не володая родной белорусской мовой. Не беда, слухайте свободу, там ведущие и корреспонденты вельми досконально володают мовой. Уважливо слухайте и запоминайте. Я училась в Минску у русской школе, в институте так само, только по-русски. А я летом ездила у вёску до свояков. Там размовляли по-белорусски, подкресливаю, по-белорусски, а не на тросянке. Тросянка з'явилась, коли некоторые сельчане въехали в город и не приезжали, приезжали только коли-неколи. И они уже хотели родиться городскими. И одна у острой брани отзначила, съели городскую булочку.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радыё Свабода. Новы кіраўнік гарадзенскай вобласці Сямён Шапіра, прызначаны на гэтую пасаду на мінулым тыдні Александрам Лукашэнкам на нарадзе ў аблвыканкаме, ні словам не згадаў пра лёс свайго папярэдніка Уладзіміра Саўчынкі. Сямён Шапіра мае намер прытрымлівацца стылю кіраўніцтва Александра Дубко, які кіраваў вобласцю ў 90-е гады, паведамляе Міхал Карневіч.
Гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут кажа, што былога кіраўніка выканкаму Уладзіміра Саўчынку за жорсткае стаўленне да людзей называлі лесарубам. На думку Пачобута, такі стыль кіравання завёў вобласць у тупік, і гэта пабачыў і сам Лукашэнка.
І гэта ягоная дэкларацыя, гэта, ну, мне падаецца сігнал перш за ўсё вось чыноўнікам пра тое, што ўсё ж такі вось ён будзе адцом камандзірам, вот так бы.
Сваёй мэтай Сямён Шапіра ставіць дапамогу суб'ектам гаспадарання, якія апынуліся у крызісным стане, і іх кіраўнікам. Ужо зараз ён заяўляе, што праз год-два падвоім аб'ёмы вытворчасці ў вобласці. Кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін, каментуючы намеры новага старшыні, звяртае ўвагу на тое, што каля 11,5% прадпрыемстваў вобласці стратныя, а яшчэ чвэртка на мяжы стратнасці. Галоўная задача, на думку Істоміна, знайсці зараз для гэтых прадпрыемстваў зацікаўленага ўласніка, які б не толькі павялічваў аб'ёмы вытворчасці, але паспяхова рэалізоўваў продукцию на внутренних и внешних рынках.
Лукашенко сам заявлял, когда он приезжал сюда в Городненскую область, об том, что у нас вельми краховая ситуация с инвестициями в Огуле и у иностранной у приватности. 1% у всего, у всех инвестиций, у всей республики, которые пришли, 1% только сконцентрированы в Городненской области. Это в Огуле, я лечу, провалом инвестиционной политики.
Другая головная тема у планах Семена Шапиры тычется працы правоохранных органов. И он заявил, что они повинны размежевывать два понятия. Рызыка кіраўніка дзеля ўратавання прадпрыемства, што апраўдана, і карыслівы ўчынак, што недапушчальна. У прыватнасці, пасля наведвання шклозаводу Нёман, Сямён Шапіра заявіў, што ягоная думка наконт дырэктара прадпрыемства не супадае з поглядамі праваахоўных органаў. Маўляў, дырэктаравы недапрацоўкі не настолькі істотныя, якіх прадстаўляюць. На агул Сямён Шапіра заявіў, як цытуе абласная газета, што ў бліжайшы час ён асабіста ўнікне ў некаторыя крымінальныя справы. Андрэй Пачобут кажа на гэта. Капітэцы старшыні аблканкама займацца ацэнкай дзейнасці праваахоўных органаў. На яго думку, Лукашэнка дае гэтым адмашку.
Але разам з тым, беларуская сістэма такая, што менавіта выканаўчая ўлада, вот тут это абсалютна не прыхавана, прадэманстравала вось выступленне Лукашэнкі вось цяпер. Вось гэтае словы Шапіра, што менавіта выканаўчая ўлада, яна акрэслівае, хто сёння вінаваты, хто не вінаваты.
У звязку з гэтым Юрый Істомін звяртае ўвагу на тое, што новы кіраўнік вобласці публічна нічога не сказаў пра лёс былога старшыні Уладзіміра Саўчынкі. Савченки, былого старшыні абласного совету Аркадзя Карпуця, які знаходзіцца пад следствам, а таксама пра тое, дзе зараз былы кіраўнік абласной гарадзенскай міліцыі Геннадзь Хацько.
Вось гэта яго справа. Я лічу, гэта першы крок, як ён павінен даць інфармацыю жыхарам гарадзенскай вобласці, якая сітуацыя з былымі кіраўнікамі. Сказаць ім праўду канкрэтна, што вядзецца, напрыклад, следства ў адносінах да гэтых людзей там па крымінальным артыкулам такім-то, такім-то, такім.
На думку Андрэя Пачобута, прызначэнне Сямёна Шапіры – гэта пралічаны крок Александра Лукашэнкі.
Вось разам з тым, я думаю, што Лукашэнка палічыў, што Савченка ўже дастаткова моцна зачыстіў гарадзенщыну, і цяпер можна такого больш мягкага кіраўніка паставіць, і з гэтага будзе больш карысці, таму што тое, што ўже ну, так стружку спусцілі, што цяпер ўже можна і паламаць нешта. Такое маё меркаванне.
Дарэчы, месца знаходжання былога старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі, як і дакладная прычына яго адстаўкі, пакуль невядомая. Паводле сайту беларуспартызан.орг Саўчынка можа знаходзіцца пад хатнім арыштам. Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў у сваім блогу на сайце «Свабоды» піша, што ў яго застаўся непрыемны асадак таго, як адбылася замена начальніка ў крэсле аблвыканкамаўскага старшыні. Насельніцтва па-ранейшаму не выбірае кіраўніка гораду, вобласці, раёну і на яго кандыдатуру ўплываць ніяк не можа. Яно нават не ведае да апошняга моманту, каго яму прывязуць, хто будзе кіраваць ім насельніцтвам, піша Сергей Астраўцоў у блогу на сайце «Свабоды». Дарэчы, Александр Лукашэнка, гаворачы пра карупцыю на гарадзеншчыне, сказаў так: «Тата начальнік, а дзеці займаюцца камерцыяй». А якая сітуацыя на Гомельшчыне? Ці сутыкаліся вы з карупцыяй ў вашым рэгіёне? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Сейчас коррупция. Она есть везде, на мое мнение.
Думаю, как везде, Гумовского. Может он работать, не может работать, возьмут.
У нас дети теперешних и бывших начальников контролируют аптечный бизнес, строительный. А у самого Лукашенко, он дети тоже при отце пристроены.
Конечно, занимаются. Ну, по продаже, перевозка, продажа. У них же свои, все свое там открывается. Вот маркетинг, плавочки открываются.
Конечно, как всегда, круговая порука кругом. Нашли хорошие места, теплые после института, и живут там все, прибывают.
Деньги давали и брали, когда при поступлении решали, при сдаче сессии. Все это есть у нас тоже. Думаю, приближенное к той же ситуации, которая и в Гродненской области. Может быть, на подставных лиц каких-то, но они принимают участие в коммерческих деятельностях.
Дети чиновников отучатся, их посылают туда, куда они захотели, где отец, там и они. Такая коррупция.
По Гомелю слышала, что люди в автобусах, троллейбусах рассказывают, ходят у них. Что в милицию, допустим, обратиться нельзя. Подаешь заявление по поводу, они не воспринимают это. К участковому отсылают, а участковые этим не занимаются.
Надо глубоко смотреть. Ну, то, что, допустим, в школе гроши, в поликлинике гроши, везде все за гроши.
Вот это вот коррупция, я считаю, была и есть. И все время. Сейчас все повязано. Все идет на деньгах. Я сам проработал 33 года в органах УМВД. Я это знаю.
Фактов я не знаю. Я не сталкивалась с коррупцией непосредственно так, тет-а-тет. Поэтому я не могу сказать.
Это везде хватает. Больше всего в верхах чиновников. Берут еще как. Ну, это следственные органы все должны отвечать. А так тяжело ответить.
Такие меркования мы почули у Гомеля.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Івенца Валожынскага району. Каб стаць сапраўднай нацыяй, патрэбна рэвалюцыя найперш у галовах. Пакуль што беларусы, запалоханыя і зацугляныя кантрактнай сістэмай, знаходзяцца ў стане летаргічнага сну. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Журналістку Ірыну Халіб трэці раз дапыталі ў паляўнічай справе. Кампутар, патрэбны ёй для працы, журналістцы так і не вярнулі, пакінуўшы ў якасці рэчавага доказу ў крымінальнай справе, распачатай за паклёп на старшыню гомельскага КДБ Івана Каржа. Перадае Даратэя Султан.
Ірина Халі повідомила Свободі, що комп'ютер, який у її добрали під час піротрусу, потрібний їй для праці. І вона не розуміє, навіщо його покинули у міліції. Ірина Халі познайомилася з заключенням додаткової експертизи, яку призначав слідчий Олександр Пусів. Перед експертами ставилася задача узламати поштові скрині журналістки і прочитати усю інформацію. Поводле заключення, експертам не вдалося цього зробити.
Слідчий Пусів розтлумачив мені, що свій ноутбук я хоче за все не убачу уже ніколи, тому що він признаний речовим доказом і зараз знаходиться у матеріалах кримінальної справи. Я запитала, ну може коли-небудь, є шанець його убачити знову? Ні, сказав, махчима ні, і навіть законодавство гэта дозволяє, тому що у кожним з наших комп'ютерів знойдена нейкая інформація, яка цікавить слідство, і він мені сказав, ми не можемо нікого з вас признати уже подозрованим, тому що нема достаткової інформації.
Повідомила Свободі Халіб. На попереднім допиті слідчий вернув Ірині диски з фотоздимками сина. Гетим разом йон віддав їй пустую флеш-картку. 19 травня у слідчого гомельської міліції були шеф-редакторка «Народної волі» Світлана Калінкіна, журналістки Марина Коктиш і Наталя Радзіна. Ніводної журналісток не вернули комп'ютери, які забрали у їх під час піротрусу 16 сковіка. Спочатку їм казали, що будуть провірати, ці не з гетих комп'ютерів розповсюджувалися листи свояков покараних у паляўнічій справі. Эксперты не знайшлі ніякай сувязі з публікацыямі, але звернулі ўвагу на тое, што ключавыя словы, напрыклад, дыктатура, сустракаліся па некалькі разоў. Комп'ютери накерували на нову експертизу, каб прочитати листування журналісток і висвітліть їхні криниці інформації. Гэта при тим, що журналістки лічаться усяго тільки свідками у справі, говорить Ірина Халіб.
Пусть сказав, ось такі ось у нас експерти, не надто професійні. А експерти написали у своєму заключенні, що не змогли отримати доступ до моїх поштових скринів, тому що для гэтага треба ведати пароль користальника. Ось така нечаканість. Я увогулі не розумію, навошта треба протягнути тягувати гэтую справу, якая зрозуміла, що тупіковая. Ну і здається мені, усе вже змогли зрозуміти, що ніякі допити, ніяка відсутність комп'ютера усе равно не перешкодять нам працювати. Здається мені, сам Пусів так само не ведає. Ён чалавек, напевно, апошні у гэтым ланцугу.
БАШ і міжнародні організації патрабавалі ад беларускіх уладаў спыніць пераслед журналістак. Самі ж журналістки заявілі, што улады чыняць ім перашкоды ў професійнай дзейнасці напярэдадні прэзідэнцкай виборчої кампанії.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Беларускія політики, якія заявілі про свої президентські амбіції, Олександр Меленкевич і Андрей Саннікаў провели зустрічі у Вашингтоні. Активіст «Молодого фронту» Артем Дубський, який учора вийшов на волю, розповів, що адміністрація Могильовської кальоні відкрито вимагає грошей з в'язнів на добропорядкування. Міністерство сувязі рихтується за гроші реєструвати практично кожен фрагмент національного інтернету. Новий керівник Городянської області Семен Шапіра збирається притримуватися стилю керівництва Олександра Дубко. Журналістку Ірину Халіб третій раз допитали у паляўнічій справі. Комп'ютер журналістці так і не вернули.